Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады видеть в нашем зале здесь и гостей. Я вижу новые лица, я вижу людей из других церквей. И, видимо, вы захотели разделить этот праздник вместе с нами. Мы рады, когда у нас есть гости. Сегодня в начале собрания мы слышали с вами о том, как наш Господь, Царь и Мессия, торжественно вошел в Иерусалим. Но если мы вернемся на несколько месяцев назад, мы окажемся в 9 главе Евангелия от Иоанна, которая описывала ситуацию жизни Иисуса Христа буквально за несколько месяцев до входа Иисуса Христа в Иерусалим. Мы увидим с вами все тот же город Иерусалим, на одной из улиц которого изо дня в день сидел несчастный человек. Мы увидим того, кто никогда в своей жизни не видел солнечного света и красоты красок. Он никогда не видел лица других людей. Он никогда не видел лица своих родителей. Весь его мир состоял из звуков и тьмы. Полная безнадега, беспомощность, никакой надежды, никакой перспективы. Он был обречен на жалкое существование и несчастную смерть. Посмотрите начало 9 главы, 1 стих. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения». Это был не просто слепец, который спустя некоторое время после рождения потерял зрение. Как написано в оригинале, «Тюфлон эк генетейс», что значит «слепой от рождения». Он был слепой от рождения. И вы, наверное, думаете, да, действительно, безнадега. Даже представить невозможно, какой горькой была жизнь этого человека. Но давайте разберемся все-таки о том, о ком эта история. Давайте разберемся и вникнем в нее, и подумаем, на самом ли деле эта история только о том, человеке, который жил 2000 лет назад. В втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 3-4 стихе апостол Павел говорит такие слова. Послушайте. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». На основании этого стиха, на основании слов апостола Павла можно так сказать, каждый человек и также каждый верующий человек жил или был в каком-то моменте, когда он был слеп, духовно слеп. Апостол Павел так и говорит, «Бог века сего ослепил умы». И в этом смысле каждый из нас был от рождения слепым. И поэтому история, которую мы сегодня будем читать, это история не только о том несчастном слепом, который жил 2000 лет назад. Это история про тебя и про меня. Это история про нас. Мы были беспомощными, жалкими, нищими и нагими слепцами в глазах Бога. Но Он излил на нас свою исцеляющую благодать. И если бы Иисус, проходя мимо, не увидел нас и не заметил нас, мы бы так и остались сидеть в лохмотьях греха, глотая придорожную пыль. Но Господь по милости Своей не прошел мимо. Как тогда? Точно как тогда – по отношению к тому слепому. И пусть сегодняшняя история прежде всего напомнит тебе, если ты верующий человек, прежде всего напомнит тебе о себе. Пускай, слушая историю об этом слепом человеке, ты будешь думать о себе и делать выводы о себе. И второе, когда мы будем говорить о этом слепом человеке, Пускай эта история поможет тебе сделать выводы о Христе, о Спасителе нашем. Мы будем восхищаться Христом и взирать на Него. Итак, по ходу проповеди мы будем делать выводы о себе и о Господе, о себе и о Господе. Посмотрите первый стих. «И проходя, увидел человека». Скорее всего, это случилось на следующий день после инцидента в храме на праздник Кущи. Помните, в тот момент, когда Иисус Христос ясно и открыто проповедовал о том, что Он есть, о том, что Он есть Тот, Кто равен Отцу. И в заключение, если вы посмотрите вниз, 8 главы, 59 стих, вы увидите, что фарисеи были не в восторге от этой проповеди. Фарисеи не стали хлопать в ладоши Христу, когда они услышали, что Он сказал «Я есть сущий». Когда Он сказал «Прежде нежели был Авраам, я есть», в ответ они взяли каменье, чтобы бросить на Него. Иисус чудесным образом прошел посреди разъяренной толпы. Иисус еще все находился в Иерусалиме и, возможно, неподалеку от храма. И вот Он увидел слепого человека и подошел к нему. Интересно, что за 600 лет пророк Исаия уже прорекал о том, как будет вести себя Мессия, что он будет делать. И вот слова из книги Исаии, 42 глава, 7 стих. «Он придет, Мессия, чтобы открыть глаза слепых». Мессия придет для того, чтобы открыть глаза слепых. И вот Мессия, Сын Божий, пришел. И в первом стихе мы читаем «И увидел человека слепого от рождения». Потеря зрения была очень распространенным в то время заболеванием. Тогда не было таких клиник, как сейчас. Тогда не делали операцию на сетчатку глаза, не избавляли людей от катаракты, поэтому было много в Иерусалиме, в Палестине много людей больных и страдающих из-за того, что они теряли зрение. И, как правило, эти люди были обречены на нищету. Им не платили пенсию по инвалидности. Как писал один комментатор Райл, «Из телесных недугов, пожалуй, нет ничего хуже, чем слепота. Если, конечно, не считать смерть. Слепой человек лишен возможности наслаждаться красотой Божьего творения. Он живет в своем маленьком темном мире. Слепой человек беспомощен и полностью зависим от других людей. Полностью зависим. Вы шага не можете ступить без помощи других». Тогда не было собак-поводырей. Тогда, когда человек шел через дорогу, не было светофора, который бы предупреждал, пикая, что вот сейчас есть опасность. Люди постоянно, слепые люди во всем зависели от других людей. И как мы уже говорили, он был слеп от самого рождения. Откуда было известно об этом ученикам, мы не знаем, но можно предположить, что этот слепец был известным слепцом, если можно так сказать. О нем все знали. Либо, возможно, сам слепой, когда он сидел, он постоянно говорил об этом, он кричал, он взывал о помощи. Один историк описывает, как в то время просили такие несчастные милостыню. «О, сердобольные, приобрети себе награду через меня! Для твоей собственной пользы приобрети награду через меня!» И, возможно, этот слепой добавлял, «Ты видишь самого несчастного человека, который никогда не видел белого света!» Такие люди жили на подаяние. Они постоянно ждали, когда кто-то будет бросать им деньги. Если есть деньги, есть еда, если есть пища, значит, я проживу еще один день. Несчастное положение, несчастное. То, что Иисус ходил по Палестине, исцеляя таких людей, уже много говорит о нашем Господе. Подумайте только, сам Бог ходил посреди человеческого горя. Сам Бог спустился в эту юдоль земную, чтобы быть среди бед рядом с людьми. С людским горем Он был знаком не понаслышке, Он видел в каждом жалком положении, в котором оказался каждый грешник, каждый незнающий истину о спасении. Но Иисус знал не только о временном горе, Он больше всего осознавал, что ждет неспасенных вечности. Вы знаете, сердце Христа трогали беды людей. Да, Он видел слепых, прокаженных, Он видел людей парализованных, у тех, которые были сухие руки, Он видел женщину, которая страдала кровотечением многие годы, Он все это замечал. Но подумайте, о чем еще Иисус знал? Иисус был единственным, который ясно осознавал реальность ада. Он ясно понимал не только, как тяжело и как больно этим было этим людям в то время, когда они страдали от временных болей и скорбей, но Он знал, что ждет этих людей, когда они закончат свою жизнь, когда они пересекут черту смерти. Исцелять физические недуги, да, Господь был готов, но куда важнее уберечь людей от вечных мук. Помните эти слова: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Сын человеческий пришел не для того, чтобы просто исцелять физические недуги, не для того, чтобы давать зрение незрячим. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Это пульсировало у него в голове. Он вставал с этой мыслью, он ложился спать с этой мыслью, понимая, что он пришел взыскать погибшее. Честно говоря, когда читаешь Евангелие и смотришь, как поступали апостолы, думаешь: о Боже, как это понять? Они вздумали делить места, они решили завалиться на ночлег, когда Иисус в Гефсимании боролся с искушением. Иисус, как это понять? Они дружно разбежались, когда были рядом с тобой, когда читаешь о жизни апостолов. Иисус, как ты терпел Петра? Постоянно не в тему. Он был воплощение дьявола. Помнишь, Иисус, ты сказал ему: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. И здесь, когда мы читаем историю об этом слепом, мы замечаем, что они как-то особо не переживают об этом слепом человеке, в отличие от Христа. Вместо того, чтобы просить Господа помочь этому несчастному, они решили узнать у Господа богословское обоснование его болезни. Подумайте только, с ними стоял тот, кто уже не раз исцелял больных. Ученики не раз были свидетелями того, как Иисус поднимал, буквально воскрешал из мертвых людей, а они решили ему задать вопрос. Посмотрите второй стих. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Рави, кто согрешил? Слушай, апостолы, может быть, это время Иисус подошел к нему, может быть, как раз сейчас вы можете попросить об этом человеке. Ведь Христу ничего не стоит, Он может просто прикоснуться к глазам. Он даже может не прикасаться к глазам, Он может просто сказать: смотри, или увидь, и Он увидит. Ученики решили просто порассуждать о том, а как же он оказался в этой беде? Какое богословское обоснование того, что этот человек от рождения родился слепым? Жан Кальвин сказал на этот счет: всякий раз, говоря об апостолах, я хочу, чтобы вы думали о себе. Итак, вывод о себе. И Жан Кальвин очень хорошо нам в этом помогает. Всякий раз, когда мы видим какого-либо несчастного, на ум сразу же приходит соображение: это кара, навлеченная божественной десницей. Однако здесь можно допустить ошибку, ибо всякий весьма сурово судит других, но немногие проявляют такую же надлежащую строгость к самим себе. Иными словами, Кальвин говорит, каждый спешит быстро сделать вывод: это кара за его грехи. Но когда это касается нас, когда мы заболеваем, мы всякий раз стремимся оправдать себя. Если несчастье приключилось с моим братом, я сразу же признаю Божий суд. Если же Бог еще сильнее бичует меня самого, я покрываю свои грехи. И далее он делает такой вывод. Но размышляя о наказании, всякий должен начать с самого себя. Именно с себя должен начать каждый и меньше щадить себя. Посему, если мы хотим в этом отношении быть справедливыми судьями, нам надлежит научиться быть зоркими к своим, а не к чужим бедам. Нам нужно научиться быть зоркими к своим бедам. Ученики тут же признали Божью кару над этим слепцом. Равви, кто согрешил, он или родители? Кто согрешил? Ведь он родился слепым. Такая точка зрения была распространенной точкой зрения в то время. Даже было так называемое высказывание «нет смерти без греха и страданий без зла». Если люди видели больного человека, страдающего, который переживал мучения из-за болезни, они тут же думали, а, это ему за грехи его. Кстати, я часто встречал эту точку зрения и в церкви. Если кто-то заболевал, то находились те, которые сразу же подмечали и говорили, слушай, наверное, эта сестра впала в какой-то грех. Слушай, ну Бог он своих любит, вот он и наказывает этого брата. Видимо, проблема у него какая-то. Ну ничего, Бог знает, он накажет, он исправит. Ученики предложили два способа объяснить физические страдания. Первое. Согрешил он. Они сказали, согрешил он. Они могли так считать, согласно бытующему тогда мнению, что якобы дети могут согрешить уже в утробе матери. И находились такие горе-богословы, которые обосновывали эту точку зрения, что ребенок может согрешить в утробе матери на основании книги Бытие, 25 глава, 22 стих, где рассказывается о том, как в утробе у Ревеки Исав и Иаков стали биться. Помните эту историю? И она возвала Господу, для чего это мне, Господи? Они стали биться в утробе. И некоторые говорят, о, вот они, видите, дерутся, вот они грешат друг при друга. Но это нелепость. Писание не говорит, что человек может совершить грех, находясь в утробе у матери. Также известно, что некоторые иудеи заимствовали из греческой философии идею о перевоплощении души. Они говорили, что люди могут рассчитываться за свои грехи в этой жизни за предыдущую жизнь. Да, это так верили. Возможно, ученики тоже так начали думать. Но мы знаем, что это злая ложь, потому что на основании послания к евреям написано, человеку однажды суждено прийти на суд, вернее, умереть, а потом прийти на суд. Человек живет один раз, и Библия ясно говорит, что человек никогда не перевоплощается в другого. Человеку дана возможность один раз жить, а потом умереть и предстать пред Богом. Но вот когда ребенок появляется на белый свет, его греховная природа дает о себе знать. И вот с этого момента человек может испытывать страдания из-за своих грехов. В Писании есть подтверждение тому, что определенные болезни, которые случаются с людьми, это следствие определенного греха человека. Так, например, Мариам, сестра Моисея, была поражена проказой за то, что она укоряла Моисея при всех. Она подрывала его авторитет, и Бог тут же поразил ее проказой. Чуть раньше в Евангелии от Иоанна Иисус предупредил исцеленного в парализации мужчину, и он ему сказал, «Не делай больше греха, чтобы с тобой случилось ничего хуже». Об этом написано в Евангелии от Иоанна 5 главе 14 стихе. Итак, мы видим прямую связь. Связь грехов людей с болезнью. Да, это может быть. Апостол Павел строго предостерегал церковь в Коринфе от греховного отношения к вечере Господней. Помните его слова? «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». От чего? От неправильного отношения к вечере. Итак, есть следствие. Если человек грешит, человек может отвечать за свои грехи, и Бог может наказывать за грехи болезнью и даже смертью. Но эта история не про этого слепого. На самом деле мы видим, что он уже родился слепым, и поэтому мы исключаем этот вывод, что он согрешил якобы и за это рассчитывался вот этой болезнью. Второй способ, который предложили ученики, чтобы объяснить слепоту того времени, того человека, согрешил он, они спросили, или родители его? Возможно, ученики вспомнили книгу «Исход», «Исход», 20 глава, 5 стих. Помните, он говорил, Бог говорил Израилю, «Я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Послушайте, Бог говорит Израилю: «Я тот, кто буду наказывать за грехи людей до второго и третьего рода». Потом Бог повторяет эту идею в 34 главе книги «Исход». Смотрите, что он говорит. «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Как это понимать? Когда вы читали эти стихи, задавали вы себе вопрос, как это понимать, Господь? Это значит, что мой ребенок может отвечать за мои грехи? Это значит, что мой ребенок, он может страдать реально, быть наказанным болезнью за мои грехи? Это ли имел в виду Бог в книге «Исход»? На самом деле эти стихи нужно понимать в социальном смысле. Суть этих стихов в том, что грехи предыдущего поколения оказывают порочное влияние на следующее поколение. Здесь нужно понимать не в прямом смысле, что если отец согрешил, то Бог может возложить вину этого греха на своего ребенка. Он имеет в виду, Бог имеет в виду, что будет порочное влияние. Если родители, как может быть некоторые из вас, будут жить в грехе, они будут показывать пример следующим поколениям, которые будут также поступать и грешить, и за это они будут наказаны. Идея, что дети напрямую будут отвечать за грехи своих родителей, фактически отвергается Писанием. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». В книге пророка Иеремии Бог провозгласил следующее. Смотрите, «в те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Послушайте, в то время была поговорка такая. Они хотели объяснить, что некоторые дети могут страдать за грехи своих родителей. Была такая поговорка: «Если мы едим виноград, то у наших детей будет оскомина». И Бог говорит: «Нет, такой поговорки не будет». Почему? Потому что каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Это значит, Бог напрямую не связывает страдания людей с грехами их родителей. Но все же мы можем видеть, что существует связь. Эта связь очевидна. Дети могут страдать за непослушание их родителей или прародителей. Помните еврейские дети, которые вышли из Египта? Послушайте, поколение евреев из-за непослушания Богу обрекли своих детей на 40 лет жизни в пустыне. Бог наказал родителей, но вместе с родителями страдали и дети. Если беременная женщина, рождающая ребенка, болеет, скажем, гонореей, то есть опасность при родах, когда ребенок проходит через родовый канал, и если вовремя не оказать ему медицинскую помощь, то ребенок теряет зрение навсегда. Вот, пожалуйста, связь греха матери, вследствие которого она получила болезнь, гонорею, и слепота ребенка, который вроде бы ни при чем, но он рождается от этой матери и может ослепнуть на всю жизнь. Также здоровье ребенка, которое еще в утробе, напрямую связано с тем, как ведет себя мать. Курение, алкоголь, беспорядочная половая жизнь – все это разрушительно влияет на организм, на хрупкий организм малыша. Итак, ученики задали вопрос. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Господь отвечает. И мы здесь увидим с вами кое-что о Господе. Послушайте, что Иисус ответил. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, не родители его. Иисус этими словами не освобождал слепца или его родителей от всякой вины. Он не сказал, что они беспорочны и негреховны. Но Иисус убрал связь слепоты от их грехов или с ихними грехами. Мы должны понять, что не всегда физические страдания напрямую связаны с личным грехом человека. Вы должны это уяснить. Не всегда, когда вы видите страдающего брата и сестру, не всегда, когда вы видите страдающих людей, не всегда это связано с их конкретным греховным поведением. Такой же неправильный взгляд был у тех, кто пришел утешать Иова в то время, когда он был поражен проказой. Они тут же сделали вывод, что все дело в его личном грехе. Но Бог, помните, он потом обличил советников Иова. И в Евангелии от Луки описывается случай, когда к Иисусу также подошли люди и задали ему вопрос о галилеянах. Вы помните эту историю? Они пришли и сказали Иисусу: «Господь, Пилат смешал кровь галилеян с жертвами их». И они этот вопрос задавали с тем, думая, что те люди, которых убил Пилат, и кровь которых он смешал с их жертвами, они думали, что это потому, что они были самые проклятые грешники. Иисус им говорит, Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Иисус говорит: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И далее Иисус еще продолжил, еще одну иллюстрацию. «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Иными словами, Иисус использует эти два факта из жизни людей: убийство в храме галилеян и смерть от падения Силоамской башни, для того, чтобы не сказать о том, что они более греховны других, а для того, чтобы призвать их к покаянию. Иными словами, он хочет сказать: это может случиться с вами в любое время. Смерть близка. Вы должны быть готовы покаяться сейчас. Итак, Иисус говорит, он слеп не потому, что согрешил он или его родители. И дальше он продолжает. Послушайте, посмотрите третий стих. «Но чтобы на нем явились дела Божьи». Очень мощный стих. И я думаю, что многие люди, читая это, они могут восстать против Бога. Ничего себе! Господь, ты хочешь сказать, что ты обрек этого человека на долгие годы тьмы для того, чтобы явить дела свои? Ничего себе! Как-то негуманно, Бог. Но мы понимаем, если бы он расплачивался за свои грехи. Это мы можем понять, если ты наказал его за его грех. Но а он ни при чем. На самом деле, когда мы читаем эти стихи, мы должны подойти со смиренным сердцем. Если вы бунтуете, если вы хотите использовать этот стих, чтобы противостоять против Бога, укорять его, берегитесь, берегитесь. Ответ Иисуса совсем не означает, что Бог хладнокровно обрек этого человека на слепоту, чтобы потом явить дела Божьи. Нет. Этот ответ говорит о том, что Бог суверенным образом решил использовать болезнь этого человека для того, чтобы явить свою славу. Я еще вспоминаю беседу Моисея с Богом в книге «Исход». Это описано в 4 главе. Помните, Бог посылает Моисея, чтобы он вывел народ, а Моисей говорит: «Да я косноязычен, я не могу говорить. А что я могу сказать?» И помните, что Бог сказал в ответ ему? Вот они слова. Книга «Исход», 4 глава, 11 стих. Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим?» И вот он: «Или зрячим, или слепым?» Риторический вопрос, на который есть ответ. И дальше сам Бог отвечает: «Не я ли Господь? Кто делает слепым? Не я ли Господь?» Да, Ты, Господь. Я вспомнил одного пастора, который приезжал к нам сюда учить курсу душепопечительства, и у него много детей. Я как-то рассказывал этот случай. По-моему, 11 или 12 детей у него в семье. И девочка, по-моему, 9-я девочка, родилась слепой. Это Пол Тоджес. Они долго не могли найти утешение с женой, они думали, почему так, много детей, и этот ребенок полностью беспомощный, и никак ему не помочь. По-моему, да, по-моему, было со зрением, я помню, либо с ушами, либо со зрением, то есть либо она вообще не слышала, либо вообще не видела. И потом они решили молиться и искать ответ у Бога в Писании на этот счет. Послушайте, как они поступили. Они взяли, открыли Писание, и Бог указал именно на этот стих. Они прочитали этот стих. Кто дал уста человеку, кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым. И далее Пол говорит, и мы с женой утешились. И мы с женой утешились. А, Господь, это Ты сделал нашу девочку глухой? Господь, это Ты решил, чтобы мой сын был слепым? А, это же все от Тебя. Я смиряюсь. Это для Твоих дел. Ты знаешь, как поступать с нами. Скажите, как неверующие могут найти утешение? Мы имеем с вами великую возможность взирать на Бога, видеть Его могущество и всевластие, и черпать утешение для себя, что бы ни случилось с нами. Что бы ни случилось с нашими детьми, с нашими родителями, мы можем ясно понимать, что Бог безошибочно определяет судьбу каждого человека. И Он вправе решать. И Он вправе решать. Бог суверенным образом решил использовать страдания того слепого для того, чтобы уберечь его от вечных, нескончаемых страданий в аду. На самом деле, я думаю, в данной ситуации для того человека был единственный путь по-настоящему уверовать в Христа. Когда Иисус даст ему прозрение физическое, он сможет увидеть славу Иисуса Христа и уверовать в Него, и иметь жизнь вечную. Недавно ко мне подошла одна сестра из нашей церкви, Валя, она сейчас здесь. И я попросил у нее разрешения, могу ли я коротко рассказать о том, как умирала ее дочь. Она сказала, что да, она может. И я хочу как-то этот случай вот применить сюда. Я был у них в семье дважды, когда Алла была еще жива. Она, вы помните, мы молились, она умерла несколько месяцев назад от цирроза печени. И я был в этой семье несколько раз. И я благовествовал Алле, я говорил Евангелие ей, я рассказывал о Иисусе Христе. Потом, когда она попала в больницу, я опять посетил Аллу, и она была не очень рада моему визиту, но я все равно настоял на этом. Я прошел туда, в эту больницу, в которую нелегко было попасть. Меня даже медсестра хотела выгнать, но я остался. И я ей вновь опять повторил Евангелие, я открыл Библию, рассказал ей о том, что Иисус умер на кресте за наши грехи, что мы можем обрести спасение во Христе. Она слушала так. Видно, что она хотела побыстрее, чтобы я закончил. И после этого мы больше не виделись. И пришел момент, когда она умерла. И вот Валя рассказывала, что незадолго до смерти, буквально последние минуты ее жизни, это были минуты ужасных страданий. Алла говорит, что Валя рассказывала, что буквально кровь, она истекла вся кровью, кровь вышла вся из нее. И когда она мучилась, в последние минуты она стала говорить, обращаться к Богу в молитве, просить Его о прощении, обращаться ко Христу. Я подумал, хорошо, Господь, но неужели нужно было так, чтобы этот человек прошел через такие муки? Буквально в венах не осталась кровь. А потом подумал, ну, Господь, если таким образом можно было только привлечь этого человека к себе, то это нормально. Потому что если она отмучилась и сейчас в небесах и в раю с Господом, через эту боль она смирилась и уверовала в Тебя, то пускай. Для меня страшнее осознавать, когда человек живет всю жизнь здоровым, припеваючи, и потом идет на вечные муки в ад, где та боль, которую испытывала Алла вот эти последние часы, даже нисколечко не сравнится с тем ужасом и той болью, которую люди будут испытывать в аду. Господь, пускай слепота, пускай слепота. Страдания, пускай страдания, но Ты привлеки человека к себе. Иисус говорит, чтобы на нем явились дела Божьи. Эти слова могут многому нас научить. Они показывают нам, почему Бог позволяет злу существовать в этом мире. Если бы не было грехопадения человека, мы бы никогда не смогли оценить милость и прощение Бога. Думали ли вы об этом? Некоторые спрашивают, почему Адам упал? Не было бы грехопадения, мы бы не увидели милующего Бога. Чем темнее ночь, тем ярче звезды. На черном фоне греха ярче видна благодать и милость нашего Господа. Если бы не было грехопадения, мы бы никогда не услышали о кресте и о Евангелии. Я не хочу оправдать грех, я не хочу сказать, что это здорово грешить, но послушайте, Бог чудесным образом может использовать и боль, и страдания, и грехи людей для того, чтобы явить свою славу, показать свою милость, доброту, свою жертву. И Господь чуден. Иисус не останавливается в 4 и 5 стихе, Он продолжает говорить. Он сказал, что у Бога есть цель явить свои дела. Посмотрите, 4 стих. Иисус продолжил. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Итак, Иисус ходил среди людского горя. Он видел страждущие души, обремененные грехом, болезнями. Сейчас мы рассматриваем с вами эту историю, когда Иисус встретился со слепым человеком и подошел к нему. Он объяснил ученикам, какова цель страдания этого человека. И мы должны с вами понять, что Иисус тот, кто осознавал важность момента. Он понимал, что многие люди, с которыми он встретится, возможно, больше он никогда их не увидит, а не его. Возможно, те люди, которые видели его на праздник Пасхи или на праздник Кущи, больше никогда не подойдут к нему, и у них не будет никогда больше беседы и возможности. Иисус жил с чувством неотложности. Он постоянно осознавал, что время быстро, время скоротечно, что скоро этот миг пройдет, и он уйдет, что, возможно, этот слепой, эти ученики или те люди, которые будут смотреть на это исцеление, больше у них никогда не будет шанса обратиться. Очень ясно видно из 4-5 стиха. Посмотрите, что говорит Иисус. «Мне должно делать дела пославшего Меня». До этого Он сказал, чтобы на Нем явились дела Божьи в 3 стихе. А теперь Он говорит, «Мне должно делать дела пославшего Меня». И смотрите, важное слово «доколе». Есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. И в 5 стихе опять слово «доколе я в мире, я свет миру». Два слова «доколе», «доколе» помогает нам понять, что Иисус понимал скоротечность времени. Он понимал, что Отец доверил Ему важное дело, которое Он должен исполнить. В более точных манускриптах в 4 стихе написано слово «не мне должно делать дела пославшие», а Иисус говорит «нам должно делать дела пославшего Меня». Фактически Он объединяет Себя с учениками, Он как бы говорит «и пока есть время, мы призваны делать важное дело». Придет момент, когда никто не сможет делать. Этими словами Иисус указывал на час Своей смерти. И тогда ученики будут объяты тьмою и не смогут делать дела. не смогут делать дела, пока на них не сойдет Дух Святой в день Пятидесятницы. Будет период жизни учеников, когда они в страхе и трепете будут сидеть в помещении, бояться каждого шороха. Они буквально будут погружены во тьму. Будет время, когда Иисус будет распят и уйдет в преисподнюю за нас, за наши грехи. И никто не увидит Его эти три дня, а потом Он воскреснет. Но будет время, когда дело Божье будет остановлено. Отец определил Христу час для служения, час для смерти. И то, что Иисус здесь говорит ученикам, нам должно делать, это должно коснуться вас сейчас. На самом деле каждый верующий, подражая Иисусу, должен ясно осознавать, что дни лукавы. Каждый из нас должен понимать, что нужно дорожить временем, потому что дни лукавы. Придет время, когда вы не сможете делать. Придет время, когда в вашей жизненной истории будет стоять точка. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, доколе я в мире, я свет миру. Помните, в Нагорной проповеди он сказал, вы свет миру. Пройдет 100 лет, и в этом зале никого не останется из нас. Придет другое поколение. Ваша жизнь закончится. И то, что вы могли бы сделать, вы должны сделать. Каждому из вас Бог определил, ясно определил то дело, которое вы должны исполнить. Потому что придет ночь, когда вы не сможете уже делать ничего. В книге «Екклезиаст» есть такие слова, 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости. Все, что может рука твоя делать, делай». Не отсиживайся в тени. Если ты знаешь, что ты можешь помочь тому человеку или этому, помоги. Если ты знаешь, что ты можешь больше жертвовать на дело Божье, жертвуй. Если ты знаешь, что ты можешь пойти благовествовать, и ты способен к этому, иди благовествуй. Придет ночь, и ты не сможешь уже делать. Потом, завтра, нам свойственно откладывать все на завтра, на потом. Потом начну думать о том, как лучше подготавливать уроки воскресной школы. Потом займусь подготовкой, лучшей подготовкой проповеди. Не сейчас. Потом я решу эту проблему, этот грех. Сейчас пока еще буду наслаждаться. Потом я помогу тому человеку. Потом, потом. Но посмотрите, Иисус по-другому говорит, мне должно делать дела пославшего мне, доколе есть день. Ричард Бакстер как-то сказал, «Я проповедую так, словно это моя последняя проповедь». Я бы продолжил, «Живите этот день так, как будто это последний день вашей жизни». И он продолжил, «Я проповедую, как умирающий умирающим. Живите, как умирающие, осознавая, что время вытекает, и завтрашний день вы уже не вернете». Иисус осознавал безотлагательность ситуации. Перед Ним был слепец, была толпа. Он понимал, что сейчас, только сейчас Он должен явить дела Божьи на нем, для того, чтобы через это исцеление спасти тех, кто пришел к храму, к тому месту. Но давайте посмотрим, как же Господь сделал свое дело. Это чудесное исцеление. Когда его читаешь, много здесь непонятно. Посмотрите 6 стих. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому». Интересный процесс исцеления. Интересно, Иисус, ты всегда поражаешь своим подходом. Как-то некультурно плевать на землю. Но еще размазывать эту землю по глазам – это вообще странно. Тебя бы не помнили в церкви, если бы ты так решил исцелить. Как-то по-другому надо. Пасы какие-то, мази. просто сказать: «Ты взял землю». Но интересно, что Иисус и раньше использовал свою слюну в исцелении глухонемого, еще одного слепого. Об этом написано в Евангелии от Марка, 7 главе и 8 главе. Но чтобы вот так, как сейчас, смешать слюну с землей, это было впервые. Он сделал брение из плюновения. Почему Иисус так поступил? Вы думали об этом? Не просто понять, в Евангелии не написано, что Иисус это сделал, потому что для того, что вот только так. Мы можем догадываться, мы можем сделать выводы. Некоторые отцы церкви объяснили такой подход Иисуса, ссылаясь на Бытие, 2 главу, 7 стих. Само брение, или вот эта вот грязь, сделанная Иисусом, могло, по их мнению, символизировать акт творения. Подобно тому, как Иисус тогда в книге Бытие сотворил мужчину и женщину, и сейчас Он положил грязь, чтобы потом из этой грязи сотворить новые глаза этому человеку. И многие отцы церкви так считали. Возможно, очень красивое объяснение. Иисус сотворил новые глаза. Здорово. Моррис утверждает, что Господь сотворил это чудо по своей суверенной воле, и Он не был ограничен ничем. Он просто так решил. Он взял и сделал вот так. Один еще пишет: «Бог любит совершать свои чудеса с использованием противоречивых свойств явлений и веществ». И далее он перечисляет то, как Бог действовал в Ветхом Завете или вообще в Библии. Послушайте, Бог источил воду для своего жаждущего народа не из мягкой земли, а из твердой скалы. Ужаленные змеями израильтяне исцелились от взгляда на медного змея. Стены Иерихона пали от трубного звука. Интересное противоречие, как Бог интересно действует. Самсон убил 1000 филистимлян ослиной челюстью. Странный метод. Давид поразил исполина маленьким камешком. Сын Божий делает брение и мажет им глаза слепому. И далее он говорит: казалось бы, с грязью на глазах и зрячий может потерять зрение, но Бог берет эту грязь и делает незрячего зрячим. И далее он заканчивает. Еще одно противоречие, еще один казус, когда люди слышат Евангелие. Посмотрите, он говорит: «Бог возносит нас до небес безумием креста». Еще одно противоречие. Иисус, ты хочешь спасти нас через смерть Сына, через это безумие, когда в Него вбивали гвозди? Нельзя ли было что-нибудь другое придумать? Бог так действует. Его действия не поддаются человеческой логике. Почему здесь Иисус так поступил? У меня есть свое объяснение, почему Он так поступил. Но об этом в следующей проповеди. Пусть кто-нибудь из вас мучается и думает. Думайте, может быть, у вас придет ответ. Итак, Иисус взял землю, плюнул на нее, перемешал так, чтобы можно было этим помазать. Помазал глаза слепому и сказал в 7 стихе, посмотрите: «Пойди умойся в купальне Силам». Купальня Силаам, которую не так давно обнаружили и раскопали вновь, находится неподалеку от городской стены города Иерусалима. Интересно, Силаам. Эта купальня, она заполнялась водой из потока Кедрон. Это важно понять, сейчас очень важно понять. Еще раньше царь Езекия прокопал, в высшем смысле он сделал величайший проект по тому, чтобы доставить воду в Иерусалим. Потому что он боялся, что будет осада ассирийцами Иерусалима. И он провел на глубине 12 метров под землей в скале канал из источника Кедрон в Силаам. Так вот, из этого источника вода проникала как бы снаружи внутрь города Иерусалима и заполняла эту емкость водой. И Силаам издавна считался как благословением для израильского народа. Многие говорили, что это просто благословение, посланное от Бога еврейскому народу. Это место, откуда первосвященник во время праздника Кущи, помните, мы с вами рассматривали эту картину, во время праздника Кущи первосвященник с таким торжественным сопровождением шел к этой купальне, чтобы набрать оттуда воду в золотой кувшин и нести его обратно к храму и вылить эту воду на жертвенник. И считалось, что эта вода имеет особое благословение, это как бы благословение потоки для израильского народа. И сейчас Иисус отправляет в эту купальню этого слепца, который измазан грязью. Интересная картина, представьте. Человек идет, все лицо в грязи, и он идет в эту купальню, и он посылает его туда. И посмотрите, очень маленький комментарий в 7 стихе. Это очень важно. На самом деле мы не замечаем этих вещей. Но в 7 стихе сам Иоанн вводит свое комментарие к тому, почему Иисус так сделал. Смотрите, в 7 стихе говорит о этом потоке. Он говорит: «Пойди умойся в купальне Силоам». И дальше написано, что значит «посланный». Это комментирует сам Иоанн. Почему он об этом говорит? Почему он вдруг решил расшифровать еврейское слово «силоам»? На самом деле «силоам» и значит «посланный». Почему он здесь нам это говорит? В тот момент Иоанн подсказывал нам, послушайте, Иоанн подсказывал нам, что истинный «силоам» – это Христос. Евангелие от Иоанна все наполнено словами, когда Бог Отец говорит о Иисусе Христе, что Он был послан Отцом. Чтобы вода оказалась в этой купальне, она буквально посылалась через этот канал туда. И теперь Иисус послал его в Силоам, и теперь от соприкосновения с этой водой он получит исцеление. И это чудо было знаковым чудом. Иисус никогда, послушайте, особенно в Евангелии от Иоанна, никогда не творил чудеса ради самих чудес. Он не делал это просто, чтобы сделать добро людям. Да, он много раз так делал, но очень часто Иисус совершал чудеса, вкладывая в эти чудеса еще более глубокий духовный смысл. А смысл вот в чем. Истинный Силоам – это Христос, которому должен прийти каждый слепой духовно человек, чтобы прозреть. Чтобы прозреть. К сожалению, точно так же, как и предки евреи пренебрегали водами Силоама, об этом написано в Исаии 8:6, так и современники Иисуса отвергнут истинный Силоам, того, кто был послан, чтобы спасти потерянных грешников. Но тот слепец не поступил так. Он так не сделал. Посмотрите, 7 стих. «Он пошел и умылся в купальне, и пришел зрячим». И я поражаюсь упованию или вере этого человека. Но подумайте только. Вам говорят: иди умойся, и ты идешь и слушаешься. Много вопросов может возникнуть. Зачем? Зачем я должен идти умыться в эту Силоам? Зачем я буду с грязью на лице идти? Ты что придумал? Никаких возражений. Просто пошел. Это признак веры, доверия человека. Когда Иисус говорит нам через свое слово, мы не должны рассуждать или сопротивляться, или как-то: Иисус, непонятно, до конца объясни, вот мне непонятно вот эти вещи. Если Бог говорит, кроткая, смиренная душа, она принимает это слово и слушается, и в послушании исполняет. Он пошел и умылся в купальне, и пришел зрячим. Я думаю, что эта история про вас. Многие из вас пошли когда-то, умылись и пришли зрячими. И подобно как тот слепец, вы теперь говорите: я не знаю, я был слепой, а теперь вижу. Я не знаю, как это со мной произошло. Я просто стал верить. Я не верил, а потом стал верить. То же самое и с ним. И, конечно же, как и с вами, это событие окружало людское недоумение. Многие люди недоумевали, когда они увидели, что произошло. Посмотрите 8 стих. «Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили». Буквально такое чудо их шокировало. «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные, те, кто не хотел верить в чудо, «похож на него». Он же говорил: «Это я». Интересно то, что люди охотнее хотели поверить, что это не тот человек, чем поверить в чудо. И вы видите, как многие люди не хотят верить, а их сердца наполнены неверием. И даже если есть очевидное чудо, они готовы объяснить это чудо, чтобы только не верить в него. Слушай, ты перестал пить? Ты перестал колоться? Да ладно, не может быть такого. Слушай, а может быть, ты никогда не кололся? Просто ты нормальный парень. Да нет, я говорю, это чудо. Сколько раз я бросал наркотик, сколько раз я пытался начать новую жизнь, не получалось, а потом я пришел, умылся и стал другим. И теперь я вижу, я знаю, у меня есть силы справляться с грехом, моя жизнь изменилась, у меня теперь семья. Олег, ты был тем слепым. Я вспоминаю, как Олег постоянно рассказывает о себе, каким он был раньше, и как Бог изменил его жизнь. Человек, который сидел, у которого на уме было просто преступление. А теперь человек думает о том, как отдать свою жизнь Христу. Это чудо. Это чудо. Но многие смотрят на Олега и говорят, да нет, не может быть такого. Ты что-то нам рассказываешь, ты всегда был нормальным. И тогда Олег говорит, да нет, это я. Я тот слепец. Я про себя то же самое могу сказать. Посмотрите 10 стих. «Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза?» И в ответ исцеленный очень кратко рассказал свое свидетельство. Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел и умылся, и прозрел». Все очень просто, сжато, ясно, понятно, никаких добавлений. Он просто рассказывает. То же самое, как и мы. Я не знаю. Я услышал Евангелие, я услышал, что Иисус умер за мои грехи. Я пришел, я слышал проповедь, и потом я стал понимать, что я верю. Я захотел слушаться Слову. Я не знаю, как это произошло. Вот так. Толпа, желая увидеть того, кто совершил это удивительное чудо, стала спрашивать, 12 стих. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. На самом деле, исцеленный никогда не видел Иисуса, он только слышал его голос. Иисус исчез, и Он потом только в 35 стихе опять появится на сцене. Вся эта картина, вся эта ситуация вокруг исцеленного – это не что иное, как хорошая иллюстрация спасения. Посмотрите, люди хотят найти Иисуса и не могут. Это слепые, которые хотят найти Христа. Они не найдут, если сам Иисус не придет к ним. Этот слепец, он никогда бы не прозрел, если бы Иисус не подошел к нему. Но в то же самое время этот слепец никогда бы не прозрел, если бы не послушал повеление Христа и не пошел своими ногами в купальню Силаам, чтобы поступить по слову Христа. Вот как Бог спасает нас. С одной стороны, Он находит нас, Он протягивает нам руку, с другой стороны, говорит, иди и делай. Начинай верить, пора. И, может быть, сейчас в этом зале есть люди, которые говорят, я не понимаю, я не знаю, как мне верить в Христа, у меня не получается, мне многое непонятно. Слушай, ты просто верь, ты просто доверь свою жизнь Христу, просто пойди к Силааму и умойся, и ты прозреешь. Приди ко Христу с верой, и тогда твои глаза откроются, и ты увидишь ценность, великолепие, красоту Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь, я благодарен Тебе за чудесное Твое Слово, за это Евангелие от Иоанна, в котором Ты просто взял и показал нам, нас, какие мы были. Ты показал тех верующих, которые были слепыми, и потом Ты подошел к ним. По Своей милости Ты сжалился над нами. Господь, дай нам не забывать эту историю про нас, но в то же самое время дай нам помнить историю про Тебя, каков Ты милующий Бог, Бог заботящийся, Тот, Который переживает о каждой душе, которая погибает от бремени греха. И сейчас я прошу особенно о тех слепых людях, которые, возможно, находятся в нашем зале. Они хорошо видят физически, но их духовное зрение отсутствует. Я прошу, чтобы Ты также направил их в Силаам. чтобы ты помазал грязью их глаза, и чтобы они прозрели и, наконец, поняли, что дни скоротечные, и что придет время, когда нужно будет дать отчет, и что истина спасения только в тебе. Только ты умер на кресте за их грехи. И только в тебе могут они обрести смысл и жизнь вечную. Прошу, Господь, открой глаза тем, кто еще не видит. Слава тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!